Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Наступившее будущее внушает тревогу социологам, демографам и хранителям традиционных ценностей. Молодежь все позже и все реже занимается телесным сексом, заменяя его различными цифровыми и виртуальными технологиями. Что это значит для будущего семьи, для демографии, для общества в целом? И останется ли в мире будущего, в цифровом мире будущего, место для теплого лампового секса? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Все масштабнее технологии входят в нашу жизнь, не обошли они и столь ключевую сферу, как секс. Программы, роботы, шлемы виртуальной реальности, умные интимные игрушки вполне могут уже не то что разнообразить сексуальную жизнь человека, а открыть новые горизонты ощущений, фетишей и экспериментов для получения удовольствия. По прогнозам футурологов, через десяток лет станет нормой печатать на 3D-принтере части тела любимого человека для усиления ощущения от секса, когда партнеры не находятся вместе. Новые технологии, вероятно, помогут многим поддерживать связь друг с другом на расстоянии, раскрепостить себя. Если раньше, чтобы посмотреть порно, нужно было идти в специализированный магазин за кассетой или журналом и там уже краснеть перед людьми, то теперь никто и не узнает, чем вы там занимаетесь в своих очках виртуальной реальности. Как же все эти достижения технического прогресса повлияют на отношения между людьми?
У нас в гостях Дарья Варламова, журналист. Добрый день. И Александр Павлов, доцент школы философии и высшей школы экономики и завсектором социальной философии Института философии Иран.
Сергей.
Здрасте. Вы знаете, вот начну с таких, с этих тревожных новостей, которые что говорят, что поколение Y, вот это новое, самое асексуальное за последние 50 лет. То есть люди настолько, молодые люди, настолько увлечены виртуальными технологиями, дистанционными, что уходит, собственно, тема такого обычного, практического, телесного секса. Вы наблюдаете эту проблему?
Но я все-таки не социолог, поэтому вот так вот статистику я не знаю. О таких тенденциях слышала, но почему это происходит, мне кажется, пока мы не можем объяснить. То есть тут могут быть разные варианты. Например, то, что если раньше успешная сексуальная жизнь входила в такой пакет социально успешного человека, да, то есть было важно быть там популярным первым парнем на деревне, да, там, или девушкой с кучей поклонников, и ну, даже все фильмы, если говорить про содержание поп-культуры, очень много крутилось вокруг секса. А сейчас мы признаем, что есть асексуалы, есть люди, которые там, хотят заниматься сексом только иногда. Да, есть люди, которые меньше нуждаются в коммуникации. И существует огромный диапазон практик, и поэтому ну, как бы секс переместился вот из этого маркера социальной успешности в ну, такое личное дело человека. Поскольку тинейджеры сильно заточены все-таки на вот на социальное одобрение, да, на то, чтобы быть там крутыми. Соответственно, если секс уходит из вот этого списка крутизны, то, возможно, часть людей, которые раньше занимались сексом ради того, чтобы быть крутыми, они занимаются им просто позже, когда им действительно хочется. Ну, это вот как бы такая моя гипотеза.
Ну, да, может быть, так сказать, здесь и асексуальность, и альтерсексуальность, традиционные сценарии, они уже не работают. Это что, Александр, какая-то сексуальная контрреволюция сейчас происходит?
Ну, знаете, если говорить вообще про сексокультуру, тема старая, древняя, и на протяжении столетий, десятилетий к сексу отношение всегда было разное. Мы должны понимать, что есть некоторые влияния извне, то есть некоторые консенсусные отношения к сексу, о чем говорил Дарья, с одной стороны. С другой стороны, есть некоторые тенденции в культуре. И вот, например, мы можем посмотреть на примере России, хотя не только России, или даже можем даже взять шире. 80-е годы США, ну, некоторые как бы оплот и гегемон в популярной культуре, как бы там секса не было. То, что было в 70-е, как бы, да, в 80-е такое консервативное десятилетие.
Сексуальная революция,
а 80-е это консервативное десятилетие, это Рейган, это нет наркотикам и прочее. То есть, как бы, секс был, особенно если мы посмотрим кинематограф, литература, но кинематограф прежде всего, как ключевой репрезентации популярной культуры, как бы ничего такого не было. А в 90-е годы тенденция некоторая как бы попыталась возродиться, и если брать Америку, да, то Там как бы видно было, что последний важный фильм, снятый на секс-тематику, он провалился, и наступила эпоха постсекса. Это не означает, что, как бы, что постсекса ничего не будет
это
больше.
Это какой фильм?
«Шоу Гёрлс». Как бы, да, фильм эротизированный, там, ну, его заклеймили как сексистский, как вульгарный, как плохо снятый и так далее и тому подобное. Нашли способ перепродать, но не суть. До этого Верховен в 92-м году снял «Основной инстинкт», где как бы секс был основным, нуар да, плюс секс. Да. Спустя буквально 3 года был тревожный звоночек, когда как бы сексом распрощались. И, что любопытно, сейчас мы вернемся к России. Что произошло? А секса особенно не было в западной культуре. Нулевые годы – это любовь к Толкину, «Властелину колец» – это любовь к Гарри Поттеру, это любовь к «Сумеркам», где тоже не было места сексу.
И ну, да, некие фантазийные,
абсолютно,
вымышленные
как бы, но эти люди подросли, и выходит фанфик, или сделан на фанфике 50 оттенков серого, и секс возвращается как бы в
общественную культуру. С другой стороны, культуру. Вот все-таки давайте останемся на голливудской теме.
Давайте.
Мы же в такой, в поствайнштейновскую эпоху живем. Насколько сейчас вот это пойдет волна консерватизма в связи со всякими
разоблачениями? А теперь, знаете, это я, по-моему, уже озвучил, может быть, даже на вашей передаче, а может быть, нет. Но мы сейчас живем сложно. Одна из ключевых категорий, которые пытались описать так называемую эпоху постмодерна, это шизофрения, как бы Делёз, Гутари и дальше.
Да.
А сейчас мы живем в эпоху шизофренических дискурсов. Вам одновременно пытаются продать секс, сказать, что секс – это круто или можно заниматься в каких угодно формах. И одновременно вам пытаются сказать, что как бы сексом не нужно заниматься, секс – это плохо, должно быть культура согласия. Одновременно мы видим, что женщины выступают против сексуальной объективации, и одновременно мы видим, что женщины хотят сексуальной объективации, как бы, да, чем нам говорят некоторые социальные сети и так далее и тому подобное. И вот это вот как бы давление с разных сторон, разных дискурсов, с разной степенью идеологизированности, как бы, говорит о том, что мы не можем говорить, что есть тот или иной тренд, а есть только тренд, как бы, такой, значит, расщепленного сознания, когда с разных сторон, как бы, вам как бы дают разные идеи, и вы можете выбирать либо по своему мировоззрению, либо как бы пребывать таким зацентрированным субъектом, как он называет Джеймисон, и ничего с этим не сделаешь.
Но с другой стороны, может быть, вот говоря о современном индивиде, есть какое-то еще, мне кажется, чувство инфантилизма, когда человек ну, как бы не хочет заморачиваться, вот как говорят молодое поколение. Потому что отношения, секс, любовь – это все такие как бы потенциально конфликтные, травматические темы. Зачем заморачиваться, да? Потому что современное медийное общество предлагает столько интересных сценариев, времяпрепровождений с самим собой, там, и с друзьями, что вот эта вот тема отношений сразу кажется очень старомодной и вот именно такой какой-то заморочкой.
Но в целом наша психика, ну, часть нашей психики, по крайней мере, заточена на то, чтобы не заморачиваться, да, мы заточены на то, чтобы экономить энергию, в принципе.
Минимизация психологических издержек.
Минимизация издержек в целом, но наш мозг считает эмоциональные издержки тоже за издержки. То есть дотянуться до банана и никуда далеко не ходить, да, условно, если на физическом уровне. Пойти на Pornhub, там, вместо того, чтобы организовывать себе свидание с живым человеком, у которого какие-то свои пристрастия, свой характер, с которым надо притираться и так далее. То есть это скорее, ну, говорит скорее наша, может быть, даже внутренняя обезьянка, вот именно та часть обезьянки, которая про то, что вот лениво слишком много усилий прикладывать. Если человек в ходе воспитания сформирован так, что для него общение с другим человеком и вот это все, что с этим связано, уязвимость, привязанность, страсть, в которой ты можешь показаться смешным, там, не знаю, потеть, там, даже пукать, простите, да, угу. Ну, какие-то нормальные
вещи. Телесность, да, то есть
да,
вот это
если
вот тело
это
человека.
Вызывает чувство вины, стыда, дискомфорта и так далее, то человеку проще найти какой-то субститут, благо технологии предоставляют, чем вот с этим возиться. Но при этом, поскольку субститут все-таки ну, все эмоциональные потребности человека не закрывает, пока даже близко, все-таки мне кажется, что вот эта тенденция совсем ухода в такую цифровизированную сексуальную реальность, это скорее как раз для людей, у которых очень большие проблемы с общением.
Угу.
И так они оставались бы, скорее всего, одинокими или иногда какие-то предпринимали бы вылазки в мир. А так они, например, возможно, могут найти какой-то промежуточный вариант, например, дистанционного любовника, там, с другой стороны, с которым вы как-то общаетесь виртуально, но не слишком близко, поэтому это как бы отношения, но это не настолько травматично. Да? И вот люди пытаются найти себя, да, вот так, чтобы, ну, как, чтобы не ретравматизироваться, чтобы повторно вот, не получить какую-то рану.
Ну, это вообще какая-то вещь, о которой я хотел и попозже говорить в заключительной части программы, но уже сейчас. Mm-hmm. Вот это стремление избегать травмы. что появление какого-то такого травматизированного индивида, и сейчас все так любят говорить о травмах своих, о пережитом негативном опыте, и появляется некий, так сказать, человек как сумма травм. И вся наша социальная деятельность и культура в том числе сводится к тому, чтобы избавьте меня от конфликтного опыта, избавьте меня от травмы.
То, о чем вы сказали, это важно во многих отношениях, особенно важно в отношении психоанализа. В том смысле, что как бы травмы, они, ну, например, с точки зрения Фрейда, классического и не только классического психоанализа, для, как бы, у любого человека есть травма. Как бы, да, травмы есть. И в этом смысле, как бы, даже не то, что сумма травм осознанных, но еще как бы травмы неосознанные. И это было, как бы, еще когда Фрейд сделал свои открытия, это как бы начало века, модерн. Но сегодня, поскольку человек, это очень важно, идет упразднение психоанализа, потому что ты сам знаешь весь свой травматический опыт, сам можешь как бы перечислить. И с одной стороны, это как бы тенденция, избавьте меня от травматического опыта, который я уже получил, это очень хорошее замечание. А с другой стороны, это как бы стремление получить как можно больше травм, потому что как бы травма — это то, что у тебя есть. Это такое как бы некоторое садомазохистское движение.
Да, то есть, то, что тебя делает личностью.
Конечно. Если вы, как вы очень хорошо сформулировали, сказали, если вы сумма травм, то если у вас нет травм, то ты никто. Вот. И проблема в том, что почему возникает сумма травм, потому что сегодня современного человека, по крайней мере, в таком развитом технологическом обществе или обществе, где есть некоторые технологии, но они не доминируют, в любом случае, как бы все травмирует, все оскорбляет. Да? Если раньше все-таки людям было некогда думать о своих травмах, потому что они работали, приходили уставшие домой и сразу засыпали. Никакого времени не было. А с другой стороны, появление свободного времени, его нужно куда-то тратить, и как бы в любом случае, когда вы начинаете вести какую-то деятельность, там, у себя дома, в интернете, социально тоже может быть, это вас обязательно травмирует. Как бы, да.
С другой стороны, мне кажется, что масс-медиа тоже очень много влияют на вот эту вот такую десексуализацию и санитаризацию общества, нет?
Ну, я тут еще добавлю про источники травм. Мне кажется, еще глобализация интернета очень сильно повлияли, потому что мир сейчас очень сложный. Да, в одну и ту же эпоху рядом сосуществуют люди, которые абсолютно по-разному видят мир, да, совершенно разные парадигмы мышления. Да, у нас там, мы же в мире, где у нас есть исламские фундаменталисты, да, где у нас есть какие-то простые, ну, аграрные достаточно там поселения, страны с традиционными какими-то укладами. А есть совсем передовые либералы, есть консерваторы, да, есть там какие-нибудь реднеки там, или ватники, если говорить в России. А есть очень чувствительные люди, есть квир-сообщество. И вот все эти люди, которые в целом, ну, они друг с другом трудно монтируются. И раньше они, скорее всего, не встречались бы вот с настолько непохожими на себя людьми. Они сейчас, заходя в Facebook, ну или там начиная читать новости, они все друг друга видят, и ну, есть же поговорка, что ад — это другие, да, что да. Вот тебя ужасает, что другие так на тебя не похожи, ты не можешь их контролировать.
Это, по-моему, из экзистенциалистов, да?
Сартр.
Да, это Сартр. Да.
Вот. И получается, что мир полон странных чужаков, которых ты не можешь контролировать, не очень понимаешь, как с ними взаимодействовать. Они, на твой взгляд, конечно, неправы примерно во всем, но при этом они тебя задевают за живое. А при этом ты подсаживаешься вот на эти новости, на соцсети, на постоянные... Потому что мы заточены как социальные животные на то, чтобы быть в курсе того, что происходит в сообществе. Ну, тоже как бы соображение безопасности. И поэтому это все мониторим. А сталкиваемся с тем, что мир чужд, жесток, враждебен, абсурден и еще что-то. И каждый раз, то есть вот тот ну, какой-нибудь экзистенциальный ужас, который накатывал на человека там 19 века, может быть, там несколько раз в жизни... Да, современный человек с ним может сталкиваться регулярно из-за того, что он сразу видит как бы весь мир вот, во всей его сложности. И это, в общем, действительно довольно безумное зрелище. То есть есть чего испугаться.
Ну да, это опять-таки
вопрос. И, возможно, это вызывает желание спрятаться в норку, свернуться клубочком, как-то отделить себя от этого мира, выстроить свое безопасное личное пространство. И поскольку все-таки сексуальное взаимодействие, оно очень завязано на физическую уязвимость в том числе, да, если есть тенденция к безопасности, ну, как бы это может приводить к снижению импульсивного поведения, да, и к снижению вот, ну, стремления к физическому контакту.
Ну да, мир аутизма. Вот когда все вспомнили, это действительно в одной из наших предыдущих программ говорили, что вот этот вот мир капитализма – это мир шизофрении, то вот, может быть, нынешний мир посткапитализма, вот постмедиа – это мир аутизма.
Псевдоаутизма.
Да, не выходи из комнаты, не совершая ошибку.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, абсолютно права Дарья, и не просто в том смысле, что есть разные сообщества, разные группы, разные идентичности на самых разных уровнях, но одновременно с этим я не убежден, точнее убежден, что мы не можем говорить о каких-то тенденциях, которые были бы более доминирующими по отношению к другим тенденциям. Угу. Мы, например, можем сейчас сказать, что секса нет, секс уходит, секс уходит в виртуальное пространство, и построить картину мира, что как бы что так оно и есть. Но параллельно с этим существуют другие тенденции. До сих пор люди продолжают ходить в клубы, знакомиться там за случайным сексом и так далее и тому подобное. Как это посчитать? Можно как бы сесть, даже как бы считать, смотреть, но я не знаю, как это соизмеримо с точки зрения социологии. Но, грубо говоря, современный мир позволяет некоторым людям, возможно, в этом есть какой-то плюс, если тебе не нравится секс или не хочется секс, вне зависимости от каких-то психологических проблем или социальных проблем, ты можешь не заниматься. Есть такие люди, это не только асексуалы, но и многие другие. Или если тебе нравится, ты можешь им заниматься. И это как бы две тенденции, которые, ну, я не знаю, как их измерять, но как бы секс остается, он важен.
Ну, это да, это как же со всеми традиционными вещами, с семьей. Семья не становится императивом, что каждый должен иметь семью. Это становится вопросом выбора, да, иметь семью, иметь детей. Теперь вопросом выбора становится заниматься сексом. Ну, хочешь живешь сексом, хочешь живешь
сексом. Абсолютно точно. Но здесь есть еще важная вещь, которая важна для традиционных, патриархальных, как хотите называть их, можем, общество. А в целом, это твой личный выбор, но с другой стороны, существует социальное давление, социальное доминирование. Если мы, например, поедем в какой-нибудь регион, скажем, где традиционные ценности доминируют, то ты, как бы, с одной стороны, можешь убирать, с другой стороны, тебя социально порицают, потому что тебе 30 лет, ты не женат, у тебя нет детей, и, значит, видимо, с тобой что-то не так. Да, как бы, вот. И поэтому этот выбор, значит, он все-таки должен быть
сделан. Но это мы все-таки мы здесь больше говорим о жизни, которая уже возникает в таком постмодернистском, городском, урбанизированном обществе. Да?
Вот это очень важно.
Не то, что ты поехал на Кавказ, и там на тебя аул давит.
Так, Сергей, это то, о чем говорила Дарья, абсолютно точно, что когда мы говорим о жизни в городском урбанизированном, там, как бы, приближенном к будущему, где будущее наступило, это только одна часть нашей социальной реальности. Я не убежден, что она является доминирующей, потому что мир настолько большой и настолько, как бы, существует проблем. Мы сейчас будем говорить, как вы анонсировали, значит, про виртуальный секс, но правда заключается в том, что подавляющее большинство людей, как бы, остального мира не имеет возможности, как бы, да, заниматься виртуальным сексом, потому что у них нет денег на то, чтобы приобрести какие-то, там, я не знаю, VR, там, я не знаю, какие-то там особые приспособления, чтобы синхронизировать и так далее и тому подобное.
Ну, это да, это часть вещи, да, виртуальный секс, сейчас об этом будем говорить, но в завершении это часть нашего разговора, то, что разные анклавы, мне вспомнилось... Фильм потрясающий совершенно BBC, я смотрел, и лет 5 назад он был снят под названием «No sex, please, we're Japanese». «Пожалуйста, не надо секса, мы японцы».
Да.
И он про возникновение абсолютно постсексуального, десексуализированного общества японского.
Простите, а что вы имеете в виду?
Ну, то, что фактически там, ну, во-первых, люди перерабатывают, у них просто нету, тупо нету времени на то, чтобы заниматься сексом. И если какое-то, если они реализуют свое либидо как-то, то это в любом случае выходит в какие-то виртуальные, дистанционные отношения, из семейной жизни очень сильно это выпадает, и так далее.
Сергей, я как бы не знаток японской культуры, но я вам могу сказать, очень хорошо, что мы затронули этот разговор, что Япония – это вообще уникальный случай, уникальный эксперимент, и многие новшества, как бы технологические, с точки зрения организованного структурного капитализма, где это разрабатывается, с точки зрения как бы идеального гения, который сделал что-то хендмейд, происходит из Японии. Но как бы правда заключается в том, что Япония, она как бы не десексуализированная страна и, возможно, даже не постсексуализированная, потому что там открываются новые формы секса, и там допустимы различные формы сексуальности, сексуального самовыражения или сексуальных пристрастий, которые в нашем мире или в каком-нибудь другом считаются просто-напросто перверсиями.
Ну да, Япония как такая фронтирная зона, зона эксперимента социального.
Да, но именно, но это очень важно, потому что как бы Япония вся кишит сексом, то есть там все в сексе. Ты как бы бизнесмен, который работает 20 часов в сутки, у тебя есть 4 часа, и как бы рядом ты можешь прийти в бар или выйти в автомат, где, как по крайней мере рассказывают японоведы или те, кто был в Японии, можно купить нижнее белье школьниц, как бы использованное и так далее, там подобное. Вот. Но это не только, то есть там как раз-таки секс с родственниками, роботом, киберпанк происходит из Японии, еще как бы 80-е, японский киберпанк и так далее и тому подобное. Ну и как бы вот это вот, как бы Япония, как если мы будем считать его экспериментом, фронтиром, это очень важно, потому что там и происходят самые радикальные эксперименты, прорывы в плане секса, и в плане секса не только как бы живого, и даже не только виртуального, а где секс виртуальный встречается со сексом реальным, это очень важно.
Ну да, все эти андроиды, киберсексы,
нейры. Я не знаю, можем ли мы сейчас забегать вперед и говорить, я просто не то что был поражен, а некоторым образом удивлен. Я пытался подготовиться к программе и спрашивал у знакомых, значит, там, поскольку я не очень хорошо разбираюсь именно в этой теме секса и новых технологий, ну, как бы не во всем владею фактами и материалом. Но в Японии придумали, изначально это, видимо, был хендмейд, нужно покопаться, знаете, такую штуку, как это сказать, значит, это очень важно, давайте я сделаю один шаг назад, когда, если вы едете в метро, и когда я ездил в метро там 2-3 года назад, то очень многие люди сидели с планшетами. Угу. Сегодня почти ни у кого нет планшетов, как бы все сидят только смартфонами. Очень редко я вижу, там газеты, книги тоже редко, но у всех смартфон. Вот если есть какие-то штуки. Так вот, значит, ту штуку, про которую я вам хотел рассказать, это, как это сказать, такое хитрое сексуальное приспособление искусственное, да, которое крепится к айпаду, и ты можешь смотреть, значит, соответственно, как бы там какую-то картинку и взаимодействовать с айпадом. Вот. Таким образом, iPad, который вышел некоторым образом из публичного пространства, по крайней мере, наше метро, может до сих пор еще быть актуален в домашних приватных условиях.
Это, да, это полностью напоминает вот этот последний роман, предпоследний роман Пелевина, iPhone 10. Да, iPhone, да. Вот, то есть это именно как iPad превращается в iPhone. Ну вот как раз мы переходим к следующей части нашей программы, которую продолжим буквально через секунду. Продолжаем наш разговор о том, что произойдет с сексом в цифровую эпоху, в эпоху различных кибертехнологий, технологий андроидов. Вот это вот вспомнили уже Пелевина, я думаю, не раз вспомним, и роман «Снаф» его, где там существует Сура, вот эта вот оживленная сексуальная кукла по имени Кая, и другой его роман «Айфак-10». Об этом же рассуждает владелец первого в Москве отеля с секс-куклами «Луми Доллз» Дмитрий Александров.
Идея была как бы спонтанная. То есть, как и любой человек, всегда мы увлекаемся. Кто-то читает статьи какие-то в журналах, где-то в интернете прочитали статью о том, что секс в будущем, то есть примерно там уже 10-15 лет, будет большая часть, даже небольшая, там процентов 10, это будет именно секс с роботами. Изначально в отель закладывали тематические номера, но сейчас технологии немножко еще не вышли на тот уровень, чтобы полностью тематику использовать. Все-таки тематически это, скажем, на полноценных живых людей рассчитано. Что вы можете переодеться, как-то, ну, возьмем банально номера там с пилоном, да. Куклы пока не могут делать такие у нас, даже не знаю, как это, этюды, пируэты, да, не разбираюсь в этом. То есть мы от них немножко отказались. То есть классический обычный номер. Максимум, что мы делали, это фантазийные номера, то есть просто мы раскрасили стены в стиле аниме. То есть и у нас там, как говорим, живет эльфийка. То есть это та же самая кукла, только у нее уши сделаны, ну, как эльфийская, да, в принципе. Это именно для любителей фэнтези. Весь отель я бы поделил на две составляющие. Это стационарное и выездное. То есть стационарное – это у нас в отеле, мы говорим, кто приходит к нам. Плюс выездное – это доставка на дом. То есть вы можете заказать как на 3 часа, это минимальное, там, и на сутки. То есть здесь мы можем говорить по отелю около до 5 человек. Именно не, даже не человек, а потребители, потому что часто выступают потребителями пары. И из чего состоит кукла? Это металлизированный каркас, который разгибается по суставам, как у человека. Само собой, некоторые, конечно, позы только для гимнастов. Здесь это все можно сделать. Сверху каркаса это у нас термопластичный эластомер, ну, тот же силикон для нашего уха, более понятен медицинский, который на ощупь очень мягкий. Все то же самое. Куклы между собой, в принципе, отличаются чем? Это цвет кожи, размер груди, размер, можно говорить, зада. Бывают куклы с волосяным покровом в определенных местах. Ну, и, само собой, это голова. То есть, можно выбрать куклу с разным видом. По статистике у нас так. Если кукла – женщина, да, само собой, у нас идут мужчины в основном, пары мужчины, женщины. Кукла – мужчина. У нас пока по статистике идут либо женщины, а больше пары, опять же. То есть, именно это те люди, которые хотят разнообразить свою сексуальную жизнь. Это секс втроем. Вес кукол в среднем 35-40 килограмм, то есть достаточно тяжеленькие. Парики у них само собой съемные. То есть вы можете свою фантазию воплотить в определенном виде. То есть даже если приходите под заказ, снимаете номер, вы можете заранее сделать заявочку, где будет написано, что хочу такую-то, паричок такой, форма такая-то, чтобы не была одета тематическая, какая-то у вас какая-то фантазия, может, красная шапочка. И вплоть до того, что даже встречала в такой позе. Кто-то пришел, опять же, были случаи у девушек, начинались, извиняюсь, истерики. То есть банально на кукол. То есть с человеком пока вообще рано пробовать это. Вот такие ситуации. Вставили у нее провод, у нее стоит термоэлемент, она нагрелась, мы отключили, и они медленно остывают. Все. То есть ничего такого нет, как вот, а ударить, не ударить током. И она сама остывает. Обработка каждой куклы после клиента занимает около 40 минут. То есть препараты все жестко сертифицированы как в Европе, так и уже прошли сертификацию у нас. То есть это обработка всех рабочих поверхностей, скажем так говорим, ну, жесткой химией. Мы пытаемся ввести все новинки секс-теха. То есть на данный момент полностью себя хорошо показали это виртуальные очки, VR-очки обычные. То есть как клиент приходит, ставится определенный контент, и у него кукла. То есть все, у вас уже важны только тактильные ощущения, пожалуйста. Опять же, сейчас многие зарубежные фирмы, они снимают именно контент для 3D-очков. То есть им уже не нужно, скажем, телевизор обычный. То есть вы одели очки, у вас полностью ощущения тактильные. Все, уже не важно, как кукла по сути-то и выглядит. Очень много мужчин, кто комплексы стеснения, просто даже боязнь поговорить. То есть с помощью кукол это можно избежать. И уже там есть результат на самом деле.
А мы продолжаем наш разговор с журналистом Дарьей Варламовой и философом Александром Павловым. Дарья, ну вот вы об этом много писали, вот сейчас ваша статья, которая, собственно, меня вдохновила на этот эфир под названием «Теплый ламповый оргазм», видимо, который пропадет из мира будущего по мере того, как вот
будет,
этот...
Будет, по крайней мере, не единственным, может быть, не ключевым вариантом.
Да, телесно, не ключевой, да, то есть все-таки что, основные, если вы считаете, что в будущем основные сексуальные практики будут уходить вот в мир каких-то таких андроидов, нейроимплантов, создания наведенных ощущений?
Но я думаю, что все-таки будет веер вариантов, да, то есть будут люди, которые будут хотеть традиционного секса. Это очень смешно обыгрывается в научно-фантастическом романе Питера Уотса «Ложная слепота», где такие люди считаются извращенцами. То есть вот в будущем, в обществе будущего, там 2080 какой-то год, люди, которые вот хотят традиционного секса со всеми этими мягкими вздохами, выделениями, вот этим всем, они воспринимаются так же, как, ну, у нас сейчас воспринимаются люди, которые там любят жесткий БДСМ там, или вот спят с робокуклами, ну, как бы с секс-роботами. Какие-то такие вещи, да. Ну, на самом деле, это только один из вариантов, там, антиутопический. В целом, живой секс достаточно приятный и интересный, чтобы, ну, не вытесняться полностью гаджетами, при этом людям все время хочется нового впечатления, люди ищут способы разнообразить. Да, действительно, вот есть история про гаджеты, которые подключаются к iPad'у, и даже можно синхронизировать вибрации в соответствии с порно-роликом. Смотреть порно-ролик, да. И синхронизировать фрикции вот как бы с актером, который играет в порно-ролик. Ролики, чтобы себя почувствовать, так сказать, вот в роли. Да, есть истории про дистанционные гаджеты, которые, ну, гаджеты дистанционного секса, да, которые позволяют, во-первых, парам удаленно заниматься сексом, да, парам, которые там вообще-то живут вместе и там временно были разлучены. Но, с другой стороны, может быть вариант, например, что вы с кем-то знакомитесь
есть
в Тиндере.
Есть же веб-модели, есть люди платят.
Вебкам. Да, ну, вообще порно уходит в интерактивность, то есть людям становится меньше интересно наблюдать просто за картинками, хочется принимать участие. И, соответственно, вебкам сейчас вот как бы стремительно растет рынок и начинает вытеснять обычное порно, потому что модель интерактивна. Ты можешь ей написать в чатик, что ей сделать, да, она это сделает, и это интересно. И при этом ты контролируешь ситуацию, опять же, а к тебе никто как бы не пристает, что тоже, возможно, в общем, людям кажется безопасным.
Там же, по-моему, достаточно. Есть еще дистанционные вибраторы, ты можешь сам управлять своего компьютера.
Да, можно управлять, ну, удовольствием модели или симулируем,
модели,
ну, скорее
да,
всего,
ну,
удовольствием модели, да. Но можно управлять с помощью компьютера, да. То есть это как бы эффект, ну, такого вот присутствия в воображении, да, эффект эскапизма, что попадаешь в какой-то желаемый мир. Но при этом тебе не надо вот ничего специально делать. Есть даже какие-то наметки на тему многопользовательских ролевых игр, которые сцеплены с сексуальными гаджетами. То есть вы те же дистанционные специальные гаджеты можете использовать там не только для свидания с милым, как бы вот на расстоянии, но и для того, чтобы выйти на сайт знакомств, допустим, или выйти в какой-то виртуальный мир, да, в ролевую игру, и, соответственно, там с кем-то знакомиться.
В том числе или в какой-нибудь групповой сценарий.
Да, и при этом вы с этими людьми, ну, как бы знакомы очень шапочно, да, там, может быть, вы будете с ними там вести какие-то беседы, но, опять-таки, это такой вот, ну, достаточно такая безопасная, дистанцированная история.
Ну, это да, но это, и кроме всего прочего, я думаю, что интересно, что мы не раз замечали, что порнография — это такая вот передовая фронтирная область, где очень многие модели культуры зарождаются, и вообще и современной цифровой культуры,
и да,
и потоковые, да, технологии, потоковое видео родилось, и бродбанд из порнографии пришел, там, и 3D, и прочие вещи. А вот мне кажется, да, что и кино тоже идет по этому же пути. Вот как вы считаете, сейчас немножко отвлечемся, да, от порно, от виртуального секса, что вот, ну, вот последняя серия, все обсуждают последняя серия «Черного зеркала», да, где ты принимаешь решение.
В кино, я думаю, что некоторым образом даже отстает от порно, и вот этот как бы опыт «Черного зеркала», который нас перевели как брендошмыка, наверное, давайте озвучу свой тезис главный, и если вы позволите, прежде чем я его озвучу, я все-таки скажу о футурологии, о которой говорила Дарья. Ну, я сейчас вернусь в кино обязательно. Понимаете, как бы, когда мы прогнозируем что-то, как будет развиваться наше общество, я бы даже подчеркнул слово «не прогнозируем», а «предсказываем». Футурология — это предсказание, это как бы, они как бы очень много дают, очень много позволяют, но это некоторым образом ненаучная дисциплина.
Но это предположение.
Да? Ну, предположение, да. И там, как бы, и да, там дальше. Ну, предсказание, предположение, оправдается или не оправдается, смотрите, что получилось, что нет. Это как бы сильно оказывает влияние на культуру, все потом говорят, о, этот был пророк, многое сказал, этот ничего не понял, и так далее, и тому подобное. Был автор, сейчас вылетело имя, который говорил, что компьютеры будут огромными, значит, будут стоить миллиарды долларов, и никого, ни у кого их не будет, и так далее, и тому подобное. Так вот, а это все футурология. И правда заключается в том, что вот Дарья говорила о том, что есть тенденция, что, значит, что люди все больше уходят в интерактив. У меня нет фактов, но я думаю, что это не так. Я скажу, что я посмотрел вот это известное приложение, которое позволяет синхронизировать, значит, ваши приспособления для, скажем так, для автосекса, да, с какими-то вещами. Вот, и я посмотрел скачивание приложения. 500 тысяч, самое большое. 500 тысяч, как бы, которые, значит, позволяют вам скачивать и какой-то интерактив использовать. 500 и 100. 100 тысяч среднего нет. 500 тысяч не так много даже для сегодняшнего дня, когда у нас есть много компьютеров, много технологий и так далее и тому подобное. Так вот, подавляющее большинство людей, на мой взгляд, достаточно, это очень важно, просто картинки. Просто картинки для того, чтобы удовлетворить свою как бы какую-то необходимую потребность, если она у вас есть, и идти дальше по своим делам, потому что времени у вас в этом мало. Я бы отметил важный момент. Есть такой сериал «Мужчина ищет женщину», и там построено все по очень смешным аналогиям, метафорам, которые связаны с отношением нашей жизни. И вот выходит на TED-толк, значит, главный герой, и говорит там: «Ребята, я придумал следующее. Значит, находите в Фейсбуке девушку, которая вам нравится, ну, значит, открываете ее фотографию, рядом включаете порно-ролик на Ютубе, делаете свое дело, и у вас как бы порно с вашей любимой девушкой, от которой вы никогда не сможете поступиться». Вот такой я гений, все такие ему аплодируют, говорят: «Вау, как бы это что-то невероятное» и тому подобное. Да. Так вот, вне всякого сомнения, тенденция как бы футурологическая о том, что интерактивы будут, они как бы будут сохраняться, но в подавляющем большинстве как бы тенденции останутся, на мой взгляд, как такого футуролога, наоборот, как бы, да, они сохранятся.
Здесь чистая визуальность.
Конечно, да, абсолютно точно. Как бы людям важна картинка, звук, но, значит, будет некоторый пласт, некоторый как процент людей, которые этого хотят делать, это будет. Угу. И еще важный момент, связанный с как бы новыми технологиями, это их проблематичность. Мы упомянули, когда показывали сюжет, что есть 3D-принтер, где можно, значит, распечатывать себе будет орган. Так вот, есть, например, книга, довольно важная, сегодня это «Как выглядит будущее» Джона Ури, британского социального теоретика. Важно, что написано в 16-м году, кажется, или в 17-м, то есть вышло это время, то есть совсем недавно. И он там на каждую там проблему дает несколько сценариев, 4 у него обычно, и он говорит про 3D-печати. Ну, и как бы 3D-печать Во-первых, я думаю, у вас нет 3D-принтера, и у вас, наверное, тоже нет дома, вот, как и у меня. Вот. Так он говорит, что они либо будут, как бы, ими будут владеть как бы, крупные корпорации, там, и сегодня они как бы, в следующих институтах, как бы, там, в государственных институтах, частных, вы не имеете к ним доступ, главным образом. А во-вторых, они либо будут в общественном пользовании, и если они даже будут в личном пользовании, то это чревато большими проблемами, это как бы, значит, копирайт, этические проблемы, и, что самое главное, отходы, и главный инструмент для 3D-печати – это пластик и так далее и тому подобное. Ну, в общем, грубо говоря, несмотря на то, что Ури надеется, что он рисует 4 сценария, что 3D-печать – это самое важное, будущие технологии, которые реконфигурируют всю нашу культуру, экономику и социальность, там, потому что не будет доставки, вообще исчезнет логистика и так далее и тому подобное. Я думаю, что и до внедрения 3D-принтера нам еще очень-очень далеко, точно так же, как там очень далеко до того момента, когда у нас наконец дома появится робот, которого в том числе можно будет использоваться в сексуальных целях.
А можно я все-таки конкретизирую про интерактивность, что я имела в виду? А, во-первых, если говорить про текущую статистику, есть действительно рост, большой рост рынка вебкам, порно или сервиса, не знаю, как это называется, не совсем порно все-таки. В смысле, что доля вебкама в целом в порноиндустрии растет, людям это интересно. Да, но там интерактивность с живым человеком, да, это важный момент. А интерактивность, вот то, что с зачатками виртуальной реальности, да, то, что мы вот, да, с iPad'ом и вот это все. И это действительно сейчас используется небольшим спросом по очень простой причине. А технологии пока что просто ужасные. Ну, то есть в шлеме, во-первых, шлем виртуальной реальности, по-моему, 40% людей вызывает тошноту, потому что вестибулярный аппарат представляется. Во-вторых, виртуальная реальность, которая будет как-то похожа на настоящую, она требует большого количества компьютерных обсчетов, да, для моделирования, если мы говорим там даже показать человеческую кожу, как человек в 3D выглядит в разных движениях, как его кожа отражает свет, какие-то такие вот вещи, чтобы это сделать реалистично, так как в порно-ролике в обычном, потребуется еще очень много усилий и большой скачок технологий. Поэтому, естественно, сейчас просто ролик выглядит реалистичнее, чем ролик плюс какой-то неловкий, неудобный гаджет, и это все там был совершенно потрясающий японский костюм виртуальной реальности, мужской костюм, где вот здесь на животе была прикреплена искусственная грудь, как бы, чтобы ее можно было мацать. И это шлем виртуальной реальности. И это все, но пока ты в это влезаешь, мне кажется, сбиться с настроя очень легко, потому что просто смотришь на себя со стороны,
какие-то, да, для техногиков.
И все, нет, что-то пойду, я лучше порублюсь в компьютерные игры.
Мы говорим о нынешних технологиях,
да, все-таки про тренды. Вебкам показывает интерес к интерактивности, да, рост обычных гаджетов, которыми пользуются люди, но дистанционно, он постепенный, но он все-таки показывает интерес к интерактивности, но сейчас нам пока нечем соблазнить потребителя, не нам, а производителям точнее, потому что качество этой интерактивности, оно оставляет желать лучшего. Но представьте, если вы, не знаю, надеваете какие-то совсем там легкие даже очки или не очки, какую-нибудь активизирующую нейроимплантацию в голове, и у вас сразу же восхитительный секс там с тремя оргазмами, и это все очень реалистично, и вам ничего не надо делать, вряд ли вы захотите просто смотреть порнокартинку. Ну, то есть, скорее всего,
я думаю,
вам захочется больше
присутствия.
Речь пойдет
о каком-то, я не знаю, наведении эмоций, какие-то шлемы или нейроимпланты.
Да, но вопрос, могут ли технологии, и когда вот этот вот эффект присутствия нам обеспечить? Возможно, не смогут. Но как бы мечты человечества, да, вот все стартапы на этом рынке, они показывают, что мечты человечества, они в эту сторону направлены, да, насколько мы сможем как бы с этим справиться.
Ну, опять-таки, да, я все Пелевина вспоминаю, это я не помню, в каком из романов Пелевина было, что когда партнеры ложатся в постель, каждый, они ставят экран между собой, и каждый включает в своей голове свой сценарий. То есть он спит с другим совершенно человеком, физически они занимаются сексом, но в голове у каждого из них происходит свой сценарий, тот, который, так сказать, он заказал себе по заказу.
Ну, это, знаете, это вульгарное лакнианство с тезисом сексуальных отношений не существует. В том смысле, что когда вы встречаетесь с партнером, то на самом деле это как бы мастурбация и не больше того. То есть вам нужен партнер для того, чтобы вас возбудить и все, и только, как бы, да, потому что это очень важно, потому что и здесь позвольте мне побыть моралистом и ригористом, потому что если если этого не скажу, или если этого кто-нибудь не скажет, то значит, наша дискуссия будет неполной. Я бы хотел обратить внимание на две вещи. Первая вещь, все-таки, когда мы говорим про вебкам, мы должны сказать, простите, что это приходится говорить мне, есть как бы требования некоторой этики, и многие феминистки бы осудили вебкам, да, потому что это эксплуатация женщин, эксплуатация женского тела и так далее и тому подобное. Это первое. И отсюда, с этого как бы шажка, мы делаем следующий большой шажок. А как говорит Дарья, что, значит, мечты человечества, но я бы не сказал, что это мечты всего человечества, а мечты некоторых людей, или как бы некоторые мечты, которые могут быть гораздо меньше, чем мечты там о всеобщем счастье, счастье, братстве, покорении космического пространства, встречи с инопланетянами и так далее и тому подобное, что они все-таки, возможно, меньше. Но вот эти мечты, а как бы о том, как нам лучше сделать секс комфортнее, приятнее, как использовать для этого новые технологии, говорят о чем, говорят нам здесь это не важно по поводу, на самом деле, безопасности или травматичности, говорит о чем? О стремлении как бы некоторым тенденциям, как бы гедонистическому обществу, как бы, да? И вместо того, чтобы производить какой-то реальный продукт важный, вместо того, чтобы производить какие-то продукты культуры, как популярный, высокий, низкий, любой и так далее и тому подобное, как бы часть человечества, часть людей обращается к гедонизму, а этот гедонизм чреват, возвращаемся назад, эксплуатацией тела, эксплуатацией женщины. И не только этим, потому что вебкам – это серая зона, там нету на это еще законодательства, это очень важно, и они бы очень хотели, чтобы это легализовали, платили налоги и так далее и тому подобное. Этой темой я как раз занимался немного. И как бы вебкам оказывает влияние, если тем более тенденции растут, на социальную, экономическую, культурную жизнь. Если как бы мы все больше ориентируемся на вебкам, даже без там дискурса о том, что роботы – это сексуальная объективация, хотя роботы могут быть как мужа роботами, так и жены роботами, или роботами унисексами, то в данном случае как бы вебкам – это чаще всего все-таки женщины. Как бы, да?
И здесь эта тенденция мы выходим растет. К традиционным сценариям доминирования,
да,
эксплуатации.
Это как бы очень важно, сказать, потому что мы
социальные
должны...
социальные критики, которые вот здесь... Да.
Абсолютно. То есть мы должны видеть все ограничения, да, и в этом смысле рост тенденции в вебкам – это плохая тенденция.
Понятно, спасибо, да, за вот это критическое упоминание. Друзья, нам сейчас нужно сделать будет небольшой перерыв, после этого продолжим, потому что мы как раз вышли на то, о чем хотели говорить, о том, как структурно меняется наше общество. Мы продолжаем нашу дискуссию о будущем секса, о том, как меняется отношение нашего общества к сексу, и в частности о том, что будет происходить в связи с пришествием цифровых виртуальных технологий, о том, останется ли место в мире будущего теплому ламповому оргазму, как назвала это в своей статье журналист-блогер Дарья Варламова и наш второй гость Александр Павлов, доцент школы философии Высшей школы экономики, завсектором социальной философии Института философии РАН. Об этом же рассуждает специалист по психологии гендерных отношений, тренер по пикапу Дмитрий Миланин. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Знакомство в интернете – это один из доступных способов познакомиться с противоположным полом. Он не требует слишком много умственных усилий и физических усилий. И онлайн-знакомства выделяют ряд преимуществ, например, такие как удобство. Вот согласитесь, что намного удобнее лежать на диване и с помощью планшета либо смартфона знакомиться через интернет, нежели знакомиться в реальных условиях. Потому что, чтобы познакомиться в реальных условиях, нужно собраться, подумать, что надеть на себя, так, чтобы впечатлить собеседника. Помимо этого, для знакомств в реальных условиях нужны определенные навыки эффективной коммуникации. Для того, чтобы впечатлить человека, побудить его к дальнейшим встречам. При знакомстве через интернет особых знаний не нужно. Достаточно разместить анкету, приложить хорошие фотографии, немного написать о себе, и грамотно составленная анкета, она будет работать на вас.
Несмотря на то, что у нее есть парень, правильно контраргументировали и записали контакт. Но смотрите, направление девушки в ту сторону, да, в сторону метро, вот, вы стоите под углом 90 градусов. Желательно все-таки немножко вперед ее вперед обойти, встать по направлению туда, куда она движется, чтобы ей частично перекрыть дорогу, либо полностью перекрыть, либо частично. Это будет правильно, потому что бывают такие ситуации, когда девушка там сказала, что у нее молодой человек, и она побежала резко. И вы занимаете тогда позицию отстающего человека, уподобаетесь уличному приставателю.
А если вы знакомитесь через интернет, вы за 15 минут можете пролистать 150 анкет. И сокращается время общения. Потому что через интернет, знакомясь, вы утром можете потратить 15 минут на пролистку анкет, выбрать, кто вам понравился, написать предложение, во время обеденного перерыва ответить человеку, а вечером немножко переписаться и уже обменяться контактами. И третье преимущество для знакомства в интернете – и самое главное, которое я считаю, это психологический комфорт. Потому что психологически неподготовленный человек, он не способен спокойно знакомиться в реальных условиях. Возникают различные деструктивные состояния. Это ажитация, амбивалентность, ступор, боязнь совершить ошибку. Возникает много внутренних негативных диалогов. Это не происходит при знакомстве в интернете. Потому что вы общаетесь только со своим собеседником. На вас никто не смотрит, вас никто не оценивает. Только вы находитесь и ваш собеседник. Только вы и ваш собеседник. И если у вас даже что-то не так пошло, вы можете заблокировать своего собеседника и начать общение с другим человеком.
Вы всегда тогда знакомитесь с девушкой?
Нет, я знакомлюсь только с девушкой, которая мне очень понравилась.
92. 95. Технологии однозначно пошли на пользу. Потому что у тех людей, у кого слабо развиты социальные навыки, им легче найти общение в интернете, найти контакт. Поэтому технологии они однозначно идут на пользу. За последние 10 лет у нас появились смартфоны, у нас появились различные приложения, как Viber и WhatsApp. Я считаю, что эти приложения способствуют поддержанию романтических отношений, потому что легче отправлять какие-то фотографии, когда ты находишься на расстоянии, либо находишься в командировке, присылать видеоролики. Конечно, это дает разнообразие.
Это был специалист по психологии гендерных отношений, тренер по пикапу Дмитрий Миланин в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Вот Дмитрий еще раз подчеркивает ту вещь, которую мы ни раз и ни два это слово произносили, это комфорт. То, что вот этот вот аналоговый секс, телесные отношения, они в результате очень как бы шершавы, физиологичные, часто некомфортны, требуют эмоциональных усилий, эмоционального труда. А все нынешние технологии, от сайтов знакомств до всех этих виртуальных гаджетов, они снимают с нас груз вот этой вот эмоциональности.
Ну, я немножко вот про технологии уточню, конкретно про Тиндер и про сайты знакомств. Тут есть хорошая история. То есть, да, с одной стороны, они снимают смущение, дискомфорт, страх быть отвергнутым, наверное, в какой-то степени. Но с другой стороны, технологии позволяют найти как-то интеллектуально или психологически близкого тебе человека, более подходящего тебе по психотипу, возможно, да, с помощью, например, каких-то анкет, опросников, там еще чего-то. Я знаю, например, девушку, которая любит мужчин с легкой формой аутизма, синдром Аспергера, да, таких вот технарей замкнутых, которые читают sci-fi бесконечно и так далее. Если бы она попыталась их отлавливать вживую, она бы потратила очень много времени, и скорее всего, она бы их либо напугала, либо она просто сам перебор кандидатов занял бы очень много времени,
Я прошу прощения, приходит на конвент научно-фантастический, и все, как бы, и все
Комик-кон в идеале, Комик-кон раз в году
в Москве. И с кем не разговариваешь.
Так именно в угол за жалостью.
Ну, просто надеваешь костюм супергероини.
Это сочили под углом 90 градусов, чтобы мужчина не отошел.
Сам способ перебора вариантов, да, вы можете, немножко кастомизировать перебор вариантов и найти, если вы особенно человек, с какими-то странностями, с какими-то интересными предпочтениями, со странными хобби или еще с чем-то, вы можете найти себе, родственную душу, а с помощью Тиндера, что не отменяет необходимость этой родственной души, потом выстраивать взаимоотношения вживую, если вы как бы
хотите дальше. Ну да, первичный выбор, перебор, он гораздо более
точен. Я немного не понял. Дмитрий, как бы, значит, закончилась перед вставкой тем, что технологии нам очень помогли.
Он рекламирует конкурентов просто, по-моему.
Нет, как бы, что очень важны. Но до этого он говорит, что там вот интернет, он, значит, коммуникация, живое общение, интерес, как бы он это все убил. Но потом говорит, как бы, что технологии супер помогают.
Ну, как бы, да, и вашим, и нашим, и технологии.
Хорошо.
Человек работает в двух ипостасях. Он как бы традиционным уличным пикапом занимается, но с другой стороны,
не отвергает. Вот это важный сюжет, и важны некоторые противоречия в деятельности, потому что мы видим, что работает как интернет, так и живая жизнь, как бы актуальная реальность.
Ну да.
Что, а как бы вы можете, я не знаю, пробовать так, если вам удобнее так, или вообще никак не пробовать. Как бы, если
ну, речь о статистически значимых величинах. Mm-hmm. Вот я не знаю, конечно, но мне кажется, что в любом случае тренд идет на интернет и на виртуальное знакомство, и вот это вот, так сказать, ветераны уличного пикапа, вот такие вот классические дон-жуаны, это отмирающий тип.
Ну, само по себе явление пикапа, оно ужасно, как бы, да, это тоже должно быть подвергнуто критике. Я помню, еще в 90-е годы...
А если девушка пикапом занимается?
Ну, я думаю, что и так, то есть, как бы, что...
Ну, я помню... Вот, скажем, в Скандинавии совершенно нормально, где-нибудь
так
в Финляндии, вот, так
сказать, именно,
девушка
Сергей,
подходит,
так,
начинает
так
знакомиться
вот,
со всеми.
Так подряд. Вот, это очень важно, что... Слушайте, ну, есть там некоторые... Давайте так, есть как бы пикап, и это все-таки, давайте обговорим. Пикап – это момент, когда вторгаются в твое личное пространство. Тебе навязывают себя, тебе навязывают некоторое общение. То есть, как бы, да, тебе делают, причиняют некоторый дискомфорт.
Это очень важно.
Как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.
Но есть, началась культура договора.
Но есть, Сергей, все-таки как, да, бы, согласен, как бы другие культурные тенденции, согласен. Когда девушка сидит в баре, ничего не пьет, мужчина приходит, предлагает ей заказать. Как бы, это другое. То есть, как бы, здесь есть некоторые первичные условия для общения. То есть, и тот, и другой как бы готовы идти на контакт. На улице как бы это вторжение. Если мы снова вспоминаем про комфорт, то здесь как бы ваш минимальный комфорт нарушается. В то время как в интернете это действительно как бы, ну, это и экономит время, и это помогает найти действительно как бы нормального человека, это помогает провести первичный отбор. Если ты вообще хочешь знакомиться в интернете, в любом случае как бы многим людям как бы даже этого не нужно. Это, может быть, стоит проговорить, а то у нас будет мало времени. Я бы хотел вести, по-моему, я не знаю, может быть, кто-то
времени у нас говорит. Уже совсем мало
так
остается, вот, буквально
так
один
я
вопрос.
Хотел сказать, что одна как бы из важнейших тенденций нашей культуры, которая касается секса, это все-таки культура не асексуалов, как бы, да, а я бы сказал, культура автосексуалов, да, как бы, когда тебе достаточно самого себя, как бы, да, для того, чтобы практиковать секс, используя при этом какие-то дополнительные технические, аудиовизуальные и, как бы, и прочее.
Очень интересная статья была Кольтеру, Полина Арансон, о том, что наступает эпоха после контактов, бесконтактная эпоха. Люди вообще, вот то, что вы говорите, во вторжение в личное пространство, и в том числе в связи с последними скандалами, да, и в связи с движением МИТУ, и скандалом Эйнштейна, харассмента, то, что люди все больше уходят от вот этой вот контактной телесности и сидят в своих капсулах. Боятся физических соприкосновений, которые считаются травматическими, любыми физические соприкосновения. Вот здесь есть опасность, что уходит секс в связи с этим?
Но тот вопрос, кто больше боится, тот, кто ждет нападения агрессоров, или тот, кто боится, что его считают агрессором за вот любой
контакт? Да, тут с двух сторон, потому что считается, что все надо договариваться, надо обговаривать, а как вот эта вот культура консента,
ну,
культура договоренности?
Да, мне кажется, что тут есть некоторая проблема взаимопонимания, да, потому что действительно, ну, как бы, есть сознательные агрессоры, есть несознательные агрессоры, да, люди, которые, ну, вот типа пикаперов, которые, в общем-то, хотят, наверное, найти любовь в своей жизни, да, но используют какие-то методы, которые, ну, неприятные, да, для других людей. А есть просто какое-то, ну, недопонимание, когда у человека один способ выражать симпатию, а другой человек, это означает, эти знаки означают что-то совершенно другое.
Ну, в общем, здесь, да, очень
и
большое...
сейчас, ну, как бы, есть вот некоторое опасение, да, что все это может свестись к агрессии, к какому-то травматизирующему опыту.
Ну, это да.
Хотя, ну, как бы, существует еще вот, ну, зона достаточно, как бы, ну, по крайней мере, серая, да, как бы, обычная жизненная зона притирок людей друг к другу. Можем друга задеть. смотреть ненароком. Ну, как если вас локтем в метро толкнули, вы не факт, что это нападение.
Большим оптимистом стою из этого разговора, поднимаюсь, чем садился в это кресло, потому что я понимаю, что одно не замещает другое. То есть у нас появляется огромная вариативность сценариев. Вот, как вы говорите, можно быть автосексуалом, можно быть альтерсексуалом, можно быть асексуалом, можно быть гиперсексуалом. И что современное общество и с теми технологиями, которые вы описываете, и с теми культурными трендами, которыми вы говорите, оно действительно дает нам огромную вариативность сценариев, то есть распространяет пространство нашей свободы. Спасибо за участие в этом разговоре. Дарья Варламова, Александр Павлов. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология будущего».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».